Глава третья. Рейд. Ладно, готов признать, что бывают нормальные лифты. Допотопные, прозрачные, которые ползают по внешним стенам старых башен. Вот в этих я готов немного поторчать взаперти. Хоть и кажется, что им требуется целая вечность, чтобы спуститься с верхних ярусов вниз. Этот большой, человек 30 в нем уместится свободно, и сейчас он заполнен лишь на треть. Снаружи он выглядит как стеклянная полусфера, одна из десятков, лепящихся к фасаду громадного небоскреба, словно высеченного изо льда. Кроме меня, в кабине еще 9 человек. Первым взгляд клеится к двухметровому громиле, хмурому, прикусившему губу. Глаза у него красные и слезятся, да и нос еще течет. Кажется, что он плачет. Рядом с ним делового вида толстячок, сосредоточенно чешущий свой затылок. Кажется, бизнесмен направляется в свою контору. Губастый, улыбчивый тип с короткой стрижкой, рослый и какой-то нелепый, о чем-то шушукается с веснушчатым лохматым парнем в цветастой рубашке. Громила смотрит на них неодобрительно. Худой мужичонка с усталым нервным лицом дремлет стоя, хотя хихикует прямо у него над ухом. Над ним нависает длинный человек с хрящеватым носом, печальными темными глазами и внушительными ушами, упрятанными под копну тщательно вымытых волос. Несмотря на странную внешность, от него исходит ощущение совершенной безмятежности. Может, в сине его ушей мужичонка и прикорнул. Но мое внимание приковано к другому пассажиру, обритому наголо щуплому юнцу. Почти подросток, до того молодо выглядит, и по виду явная шпана. В приличном боксе на него бы подозрительно пялились, а тут за ними наблюдает только один пассажир, коренастый, обритый наголо и усатый. Если бы мне пришлось угадывать, кто он, я бы сказал, полицейский. Последний — настоящий романтический герой. Пропорционален, как витрувианский человек, благороден лицом, как Давид, курчав, да еще и мечтателен. Вот кто, думаю, произвел бы фурор в купальнях. Я прижимаюсь лбом к стеклу. Погружаюсь в этой стеклянной банке все ниже. Теперь мы где-то посередине. Теперь вверх башни уходит в бесконечную перспективу, смыкаясь вершинами настолько же, насколько и вниз, срастаясь корнями. Горят мириады огней. И не видно городу этому ни конца, ни края. Европа. Грандиозный гигаполис, подмявший под себя половину континента, попирающий землю и подпирающий небеса. Когда-то люди попытались соорудить башню, которая достала бы до облаков. За гордыню Бог покарал их раздором, заставив говорить на разных наречиях. Великое здание, которое они возводили, разрушилось. Бог самодовольно ухмыльнулся и закурил. Люди отступились от неба, но ненадолго. Бог и глазом моргнуть не успел, как его сначала уплотнили, а потом выселили. Теперь вся Европа застроена вавилонскими башнями. А нынче дело не в гордыне, просто жить негде. А вкус к соревнованиям с Богом давно утрачен. Время, когда он был единственным, прошло. Теперь он просто один из 120 миллиардов. И это если он прописан в Европе. Есть же еще Панамерика, Индокитай, Япония со своими колониями, латиносы, да Африка, наконец. Всего под триллион народу. Нам тесно. Нам негде размещать заводы и агрофабрики, офисы и арены, купальни и имитаторы природных зон. Нас стало слишком много. И мы попросили его подвинуться. Только и всего. Нам небо нужней. Европа похожа на фантастический ливневый лес. Башни словно стволы деревьев, многие больше километра в обхвате и по несколько километров в высоту. Транспортные рукава и переходы перекинуты между ними, как лианы. Башни вздымаются над долиной Рейна и над долинами Луары. Они выросли в Португалии и в Чехии. То, что прежде было Барселоной, Марселем, Гамбургом, Краковом, Миланом, сейчас единая страна, единый город, мир в себе. Сбылась вековая мечта, и Европа по-настоящему едина. Всю ее можно проскочить через транспортные рукава и туннели, подвешенные на стоэтажной высоте. Местами этот великий лес озарен огнями. Местами может показаться суровым и сумеречным. Не все здания имеют окна. Трубы коммуникации зачастую вынесены наружу и оплетают стволы башен, как вьюнки-паразиты. Но везде сокровенное внутри. Вырастая на месте старой Европы, новое поглощало ее. Средневековые храмы, древние римские дворцы, мощенокованные парижские улочки, стеклянный купол берлинского Бундестага – все оказалось забрано внутрь возводимых гигантов, стало частью интерьеров нижних ярусов. Кое-что пришлось снести, чтобы вбить опоры и поставить стены. Но нового мира без перепланировки не построить. А теперь над крышами домов старого города Праги, над башенками рыбацкого замка в Будапеште и над Мадридским королевским дворцом есть еще сотни крыш, одна над другой. Сады и трущобы, купальни и громадные предприятия, спальные боксы и штаб-квартиры корпораций, и стадионы, и бойни, и виллы. Эйфелева башня, Тауэр, Кёльнский собор – пылятся под искусственными облаками в подвалах новых башен, новых дворцов и новых соборов, по-настоящему великих и по-настоящему вечных. Потому что только таких домов заслуживает новый человек. Человек, сумевший взломать собственное тело, исправить смертный приговор, прописанный ему в ДНК бородатым натуралистом, смогший перепрограммировать себя, превратиться из чужой, скоропортящейся игрушки в существо, не подверженное тлену, всегда юное, наконец, независимое, совершенное. Человек, переставший быть созданием и ставший создателем. Миллионы лет люди страстно мечтали об этом. Победить смерть, избавиться от ее гнета, перестать жить в вечном страхе, стать свободными. Только разогнувшись, только взяв в руки палку, мы уже думали, как бы обмануть смерть. Всю нашу историю, и еще до того, еще когда история была топким, бессознательным, без времени, мы стремились только к этому. Люди жрали сердца и печень своих врагов, искали мифические источники у черта на куличках, глотали толченые носорожьи рога и толченые драгоценные камни, совокуплялись с юными девственницами, платили состояние шарлатанам-алхимикам, жрали только углеводы или только протеины в соответствии с рекомендациями геронтологов, занимались бегом, платили состояние шарлатанам-хирургам, чтобы те подтянули нам кожу и разгладили морщины. Все, лишь бы оставаться вечно молодыми или хотя бы казаться такими. Мы больше не Homo sapiens, мы Homo ultimus. Не желающие быть чьей-то поделкой, не собирающиеся дожидаться рассмотрения своего дела в застопорившейся бюрократической машине эволюции, наконец взявшие собственную судьбу в свои руки. Мы – венец собственного творения». И вот наш чертог — новая Европа. Земля счастья и справедливости, где каждый рождается бессмертным, где право на бессмертие столь же священно и неотъемлемо, как право на жизнь. Земля людей, которые впервые за человеческую историю свободны от страха, которые не обязаны жить каждый день как последний. Людей, которые могут, не стесненные гнилостными процессами своего тела-мешка, мыслить не категориями дней и лет, а масштабами, достойными Вселенной, которые могут бесконечно совершенствоваться в науках и умениях, совершенствовать мир и самих себя. Нет больше смысла соревноваться с Богом, потому что мы давно сравнялись с Ним. Раньше вечен был только Он, теперь любой. Мы и на небеса-то забрались, потому что каждый из нас теперь Бог, потому что теперь-то они наши по праву. Его даже не свергали. Он сам бежал, сбрив бороду и переодевшись в женское платье. И сейчас бродит где-то среди нас, живет в кубе 2×2×2 и хряпает антидепрессанты на завтрак. Лифт сполз ярусов на 20 вниз. Сквозь туман и дым видно основание башен. Уже недолго осталось. «Я тебе вот что скажу. Ты живешь в самое лучшее из всех времен, которые только были на этой планете. Не было более счастливого времени, понятно?» произносит усатый, и я возвращаюсь в кабину. Говорит он вроде как со шпаной, с этим бритым подростком, но остальные пассажиры лифта тоже оборачиваются к нему, внимают, лица у всех серьезные. «Но только счастье это не у всех, вот что. Это тут, в Европе, у нас так. А в России сам в новостях видел, небось, что творится. Или с Индией как получилось. Недаром у нас все границы вечно беженцами обсижены, как вошью. Все к нам потому лезут, что у нас здесь халява, ясно? Другого такого места нету. Не в Америку же в самом деле им ехать, так? Бабла на жизнь не хватит». Пацан хмурится, но кивает, соглашаясь. Я приглядываюсь к нему. Он не нравится мне. Тупое, злобное лицо. Что он тут делает? Ему тут не место. «Вот ты тут родился. Тебе бессмертие по праву положено. Повезло. А что думаешь, так все и будет? Собираешься бесконечно жить, а? Ничего тебе не гарантировано. Вот что я скажу. Ноль. Потому что на халяву падких много, а все хорошее заканчивается. Воды в обрез. Так? Мочу свою фильтруем и пьем. Место в обрез? Хорошо, когда у человека 8 кубометров есть. Жратвы. Ты слушаешь меня?» «Да, слушаю, слушаю», — бурчит обритая шпана. «Жратвы, энергии, все на пределе, на пределе. Тут каждый должен сознательность проявлять. 120 миллиардов 602 миллиона 481 тысяча. Столько Европа тянет. Больше не сможет. Мы в опасности. Демагоги брешут. 1000 туда, 1000 сюда. А я тебе скажу, стакан полон. Вот что. Еще капля, и через край хлынет. И капут всему». Киваю. Так все и есть. «И не будет тебе твоего бессмертия, ясно? А все из-за этих. Если есть у Европы враги, это они, мрази. Хочешь как зверь жить? Делай выбор, все по закону, так? Нет же, они выкрутиться хотят, тебя обмануть, чтобы их отродье выдышало наш воздух, нашу воду всю высосало. И что, спустить им все с рук?» «Хером», — смутно бухтит подросток. «Ты просто помни об этом, ясно? Они преступники, паразиты, они должны заплатить. Мы все правильно делаем. Мир, друг, просто устроен, черное или белое, мы или они, ясно?» «Да ясно, ясно, вот так, ноль этим гнидам пощады». Усатый строго оглядывает пацаненка, потом скидывает с плеча ранец, достает из него белую маску. Оглядывает ее, словно видит впервые, и не понимает, откуда она взялась у него в рюкзаке. Потом натягивает ее на себя. На вид композитный материал, из которого она сделана, неотличим от мрамора. Лицо на маске раньше принадлежало древнему изваянию Аполлона. Я знаю, видел саму статую в музее. Глаза у нее пустые, без зрачков, закатились или бельмами затянуло. Лицо холодное, бесстрастное, парализованное, бесполое. Слишком правильные черты. Лепили его или самого Бога, или с красивого мертвеца. У людей, живых, таких лиц не бывает. Пацаненок лезет в свой мешок, вытаскивает из него точно такую же маску, надевает ее и замирает. Скрученная пружина. Потом и пухлый бизнесмен выуживает откуда-то свою маску, копию тех, что нашлись у парнишки и усатого. Суетливо выхватывает откуда-то Аполлоново лицо худой мужичок, неспешно пристегивает к себе мраморную личину ушастый. За ним следует громила и витрувианский человек. Лохматый парень скидывает свою разноцветную гавайку и облачается в черный комбинезон, как у остальных, превращается в бога света, юности и красоты, а за ним и губастый балагур. Теперь обезличены и обмундированы все девятеро.